Хотелось жить ребятам по весне, пьянящий март, вдыхая полной грудью. Но тут по ним, а значит и по мне, ударили из тысячи орудий. Чудеса случаются. Ополчение и ЧВК обрело своего поэта, пишущего изнутри войны и самой ее кровавой сердцевины. Стал черным день, в его кромешной мгле дымятся, растекаясь в изголовье, не мартовские лужи на земле, а черные озера нашей крови. В каждой эпохе есть те, кто во времена ратные, когда воюют и гибнут русские люди, не прячется в башне и не смотрит на все это сверху вниз, как на муравьиные шевеления, а тянет вместе с русским мужиком, солдатом, сержантом, офицером, генералом этот крест. Есть такое замечательное имя в русской литературе – Алексей Николаевич Толстой. Тот, что написал великую эпопею «Хождение по мукам», невероятной силы роман «Петр I», стал, по сути, отцом-основателем русской фантастики, сочинив романы «Аэлита» и «Гиперболоид» инженера Гарина. А еще «Буратино» написал. Еще много чего. Толстого принято изображать эдаким сиборитом, красным графом, любившим красиво, сыто, роскошно жить и кушать. А он был, в первую очередь, невероятным трудягой, русским человеком и русским патриотом. И, надо сказать, был отличным баталистом и войну умел описывать как мало кто. А уж как он жил и сколько раз женился, это, знаете, значение имеет уже второстепенное. В 1914 году Алексей Николаевич Толстой не смог попасть на фронт в качестве военнослужащего. Медкомиссия не пустила бы его никогда. Травма, приведшая к серьезному повреждению лучевого нерва, тому была причиной. Он вполне мог бы оставаться дома, но Толстой решил направить свои писательские таланты в военную сферу и стал военным корреспондентом. Работал в «Русских ведомостях». В августе 1914 года Алексей Николаевич отправился на фронт. Его военная работа началась в Киеве. Оттуда он и поехал дальше на запад. Как военкор, Толстой лично прошел по всем основным фронтам, написал великое множество отличных публикаций военного толка. Конкретно он работал на Волыни, в Галиции и еще на Кавказе. Целая серия его статей была посвящена окопной жизни русских солдат и выходила в спецрубрике от нашего корреспондента. Много чего повидает Толстой в гражданскую войну. А к началу Великой Отечественной он был главный, основной, самый весомый после смерти Горького писатель Советской России наряду с Шолоховым. Поэтому его передовицы в главных советских газетах шли на открытие. А книга «Рассказы Ивана Сударева» стала ровно тем, что требовалось тогда солдатской души. В августе 42 года он написал 5 из этих рассказов. «Ночью в сенях на сене», «Как это началось», «Семеро чумазых», «Нина». Странные истории. Они были опубликованы в «Красной звезде». Последний рассказ из этого цикла «Русский характер», получивший наибольший читательский отклик, появился в этой же газете 7 мая 1944 года, как бы предвещая собой победу, которая случится годом позже, в тот же, по сути, день. «Заявляю на весь мир всем», – писал Алексей Толстой в статье «Лицо гитлеровской армии», напечатанной 31 августа 1941 года в «Правде», «Известиях» и «Красной звезде» одновременно, что немецкие солдаты и охранные отряды фашистов совершают столь непостижимые уму зверства, что, прав Геббельс, чернила наливаются кровью, и будь у меня угрюмая фантазия самого дьявола, мне не придумать подобных пиршеств пыток, смертных воплей, мук, жадных истязаний и убийств, которые стали повседневными явлениями в областях Украины, Белоруссии и Великороссии, куда вторглись фашистско-германские орды. Кто по праву в современной России занимает ту же нишу, что Алексей Николаевич Толстой, являясь патриархом русской прозы и неистовым патриотом? Александр Андреевич Проханов, конечно. Военкор 16 войн, побывавший с русской армией в стольких делах и переделках, рисковавший жизнью несчетное количество раз и написавший об этих свершениях и поражениях, о новых победах и новых надеждах лучшие свои книги. Афганский роман «Дворец», сборник военных рассказов «Третий тост», невероятные мощи роман «Последний солдат империи», великую, я взвешиваю слова, повесть «Певец боевых колесниц», да и новый свой прекрасный роман «Он» о мальчишке, потерявшем отца в Великой Отечественной войне и взрослеющем в конце 40-х, начале 50-х. Конечно же, все знают про Проханова как поразительной силой публициста, чья хватка не утеряна с годами, но чьи статьи, увы, не идут в главных современных российских газетах и не звучат как заставки к выпускам федеральных новостей. А надо бы, надо бы. Вот один из последних его текстов. Слушайте.
России, которая ведет страшную войну, нужна армия военного времени. Нужна экономика военного времени. Нужна промышленность военного времени. Культура военного времени. Идеология военного времени. Управленцы военного времени. Лидеры военного времени. России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к победе. Такой элиты нет у России. Российскую элиту создавал Запад, покоривший страну после 1991 года. Она является продуктом Запада, как Кока-Кола, джинсы или мюзиклы Бродвея. Самая именитая вельможная часть российской элиты отхлынула и покинула родину. Другая, не столь заметная, тихая, скрытная, продолжает управлять политическими, культурными, идеологическими процессами в воюющей России. Эта мягкая замшевая сила глушит энергию русского сопротивления. В ней вязнут и тонут команды, указы и уложения президента. В ней захлебываются политические и культурные инициативы, устремленные к победе. Эта элита поражения должна быть устранена. Но откуда взяться элите победы? Есть ли другая победоносная, патриотическая элита, которая ждет своего часа, когда ее призовут и поставят на место проворовавшейся элиты, ведущей Россию к поражению? Такой элиты нет. Она лишь рождается в жестоких схватках украинской войны, в бессонной, круглосуточной работе оборонных заводов, в ночных монастырских молениях, в концертах певцов и художников, устремленных на воюющий Донбасс. Сегодня Владимир Путин стремится создать элиту победы из разрозненных групп, сражающихся русских военных, технократов, оборонщиков, патриотических интеллигентов и церковных молитвенников. Создание этого победного ордена совершается теперь, когда истаивает историческое время, отпущенное Россией для победы. Сотворение этого ордена приведет Россию к военной победе, а после победы – к созданию новой, очищенной от исторической ржавчины Родины.
Да будет так. Александр Андреевич Проханов давно и по праву должен бы занимать то место, что занимал в свое время, скажем, русский поэт и филолог, автор обращения императора Александра I к русскому народу в кампанию 1812 года и зарубежного похода 1813-14 годов. Адмирал Александр Семенович Шишков его звали. То же место, что и упомянутый выше Алексей Николаевич Толстой в сталинские времена должен занимать Проханов. Но у нас пока это место пустует, и власть думает, что вместо русского писателя справятся их телеведущие. Ну, бог им судья, как хотят. Недавно удалось мне познакомиться со стихами бойца, солдата, воина этой вот восьмилетней войны, которого зовут Юрий Волк. Воевал сперва в Славянске в 2014 году, потом в бригаде «Восток», потом в 11-м полку, затем в ЧВК «Вагнер». В Попасной в бою лишился ног. Сейчас он на излечении. И там, в больнице, вдруг раскрылся удивительный его дар стихотворный. Читая его стихи, поначалу подумал: «Нет, быть не может». Прочитал первый, второй и третий: «Да, немыслимо. Это совершенно спокойная, без тени ученичества традиция Симонова и Твардовского, Павла Шубина и Михаила Кульчицкого, поэтов той предыдущей огромной войны, воспроизведенная на новом этапе, перенесенная в 21 век. Без ложных наносных эмоций, четко, по-мужски, строго, по делу и совершенно безупречно с точки зрения мастерства. Чудеса случаются. Ополчение и ЧВК обрело своего поэта, пишущего изнутри войны, из самой ее кровавой сердцевины. Памяти погибших в Первомайске бойцов ЧВК «Вагнер». Черное. Был день, как родниковая вода, в прозрачной чаще свежим и прохладным. Еще пока не долетал сюда с весенним громом грохот канонады. Весна сияла в лужах синевой, мы первых птиц поздравили с прилетом, но вместо песен их над головой с шипящим свистом били минометы. Хотелось жить ребятам по весне, пьянящий март, вдыхая полной грудью, но тут по ним, а значит и по мне, ударили из тысячи орудий. Вот командира разорвал удар. В преддверии ада на кончину света опять с небес бездушный Байрактар плевал на нас ракету за ракетой. Где Первомайский укротелеком, военный склад солдатским провиантом, моих ребят накрыло целиком. Так с музыкой уходят музыканты. Стал черным день, в его кромешной мгле дымятся, растекаясь в изголовье, не мартовские лужи на земле, а черные озера нашей крови. В глазах опять чернеет и рябит, раздробленный на множество осколков. Я обескровлен, я почти убит, но все равно в душе остался волком, и на себе я не поставлю крест. Мои машины — мертвые останки, стоять остались там, где переезд, сожженный БТР с разбитым танком. Я знаю, что наступят времена, когда в часовне встретят наших близких, там наши золотые имена они найдут на серых обелисках. Как сильно, как беспримерно честно. Конечно же, читая эти стихи, мы неизбежно вспоминаем схожие судьбы, имена из тех прежних великих войн. Например, Семен Петрович Гудзенко, вообще настоящее его имя Сарио. Он родился 5 марта 1922 года в Киеве. Но в этом году, в этом марте, столетие со дня его рождения никак там не отмечалось. Ибо если бы оно отмечалось, это было бы неслыханной насмешкой над тем, за что воевал этот огромный поэт и бесстрашный воин. Это он оказал определяющее влияние на военную поэтику Владимира Высоцкого. Это Гудзенко написал: «Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты». Он ушел в 41-м году добровольцем. Он был пулеметчиком-наводчиком. 7 ноября 41-го года Гудзенко участвовал в том самом знаменитом параде на Красной площади. Шел правофланговым. Лица его на фотографии той не увидеть, но он там есть. И среди солдатских голов его голова.
Батальонными колоннами проходили участники парада мимо Ленинского мавзолея. Закаленные в боях отважные пехотинцы, герои Великой Отечественной войны.
Самое удивительное, что вторым номером у Гудзенко был поэт Юрий Левитанский. Его тоже вы знаете по великим стихам. «Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек». В бою, случившемся 23 января 1942 года, по деревне Хлуднево Калужской области погибла почти вся рота Гудзенко, а он выжил. В бою 2 февраля 1942 года на Смоленщине Гудзенко получил тяжелое ранение в живот. После долгого лечения в июле 1942 он был признан негодным к службе. Но он пошел военкором и дослужил до самого конца войны, заработав целую россыпь орденов и медалей за беспримерное мужество. «Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки». Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв и умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год, ты, вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящие шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Это Гудзенко.
Гудзенко.
Говоря о Великой Отечественной войне и песнях той поры, мы сразу же вспоминаем гения Александра Александрова, автор музыки к песне «Вставай, страна огромная».
Дадим отпор душителям всех пламенных петель, насильникам, правителям, учителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, и идет война народная, священная война.
Матвея Блантера, автора «Катюши», Соловьева Седова, Анатолия Григорьевича Новикова, написавшего «Эх, дороги». Но есть еще одно имя, удивительным образом почти забытое. Даже специалисты едва помнят, кто это, а песни при этом знают миллионы людей. Русский советский композитор Борис Иванович Фомин родился в 1900 году и прожил всего 48 лет. Из великого числа композиторов сталинского времени, величайших мастеров своего дела, сочинивших воистину народные песни, Фомин, как мало кто, имеет основание именоваться подобным образом русский советский композитор, можно даже через запятую. Все мы знаем такие замечательные романсы, как, например, «Дорога и длинная», и «Ночью лунную», или «Только раз бывают в жизни встречи», или «Эх, друг, гитара, на что звенишь не смел».
Дорога и длинная, а ночью лунную, а с песней дождь вдали меня. Косой старинною, косой струнною, что по ночам так мучила меня.
Многие наверняка уверены, что все эти романсы сочинили как минимум какие-то эмигранты, а может, это вообще народные песни какого-нибудь 19 века, скажут другие. Или цыганские, например, а то и негритянские. Между тем, да, это парадоксальный случай. Это Фомин, автор классических романсов, перепетых сотнями исполнителей, и при этом героических советских песен, известных всей стране. Таких как «И не раз, и не два», или «Маленькая Валенька».
Есть у нас одна сестричка, только ростом не величка, там и ходит ей в ответ, здесь ребятам хода нет. День кино сидеть обидно, всем смешно, а ей не видно, до того была мала, не видать и спасла.
Не говоря про песню «Спит деревушка», только старушка ждет, не дождется сынка. Одну из самых пронзительных, любимых народом песен той военной поры.
Спит деревушка, только старушка ждет, не дождется сынка. Старой не спится, тонкие спицы тихо дрожат в руках. Ветер уныло гудит в трубе, песни мурлыкает кот в избе. Спи, успокойся, шалью укройся, сын твой вернется к тебе.
Композиторские возможности его, прямо скажем, уникальны. И что удивительно, вроде бы богемный, цыганский, ресторанный автор, но едва война, он тут же пошел служить своему народу, а не в эмиграцию поспешил. Фомин, между прочим, воевал еще в гражданскую, в Красной армии, а еще в 37-м году попал в бутырскую тюрьму, где провел около года. Но в годы войны вернул себе честное имя, написав около 150 фронтовых песен и дав сотни концертов на передовой. Биография – готовый фильм, правда ведь? Сняли бы? Нотную запись своих песен он не делал. Многие песни его утеряны, но те, что сохранились, обеспечивают ему великое имя в числе самых избранных. Говоря о Фомине и его концертах на передовой, неизменно вспоминаем ряд других современных имен. Например, композитора и поэта Дмитрия Ревякина, его группа «Калинов мост» с их концертами на Донбассе. Композитора и поэта Алексея Подубного с его группой «Джанго», с их несчетными концертами на Донбассе.
Караульник заждет, мечта дорогу не
Несколько композиторов, сразу собравшихся в группу «Зверобой» с их несчетными концертами, все на том же Донбассе.
Только что мы вернулись из поездки на Донбасс. Очередная поездка, где мы сыграли много концертов интересных именно для бойцов на передовой. Мы поддерживаем спецоперацию. Мы в очередной раз заявляем, что мы своих не бросаем. Мы за государство. Мы боремся до конца, до победы.
И еще. Есть большая политика. Это тоже важно. От нее много чего зависит. Но в конечном счете, ребята, вот как бы там наверху что ни порешали, все в конечном счете замыкается на вас. Вот что конкретно вы своими руками, своими подвигами сделаете, вот то реально и получится.
Но есть люди, о которых мы просто обязаны сказать. Те, что не просто поддерживали словом «Донбасс», но взяли и отправились туда воевать, служить, работать по основной мужской профессии. Ополченец то еще первой компании, драматург и поэт Григорий Егоркин. Настоящего имя Геннадий Григорьев, он из Омской области. Лауреат многочисленных российских и международных премий он. Но нигде в интернете вы не найдете информации, что этот человек 1963 года рождения, имеющий вполне себе увесистое имя в литературных и театральных кругах, взял и сорвался на Донбасс в самые сложные и страшные дни русской весны. Или молодой писатель Дмитрий Филиппов, родился в 1982 году в Ленинградской области, учился на филфаке, 5 лет работал в администрации Пушкинского района Ленобласти. Автор романа «Я русский» 2015 года, сборника рассказов и повестей «Три времени и одиночество». В серии ЖЗЛ вышло его документальное исследование «Битва за Ленинград» и «Герои Курской битвы», еще одна книга. Он служил срочку и воевал еще в Чечне, а теперь взял и отправился добровольцем в зону СВО, уже там. Решение свое объяснил так. Там русские люди. Теперь это наша земля, русские территории, которые всегда исторически ими и были. Донбасс 8 лет защищал нас от нацистов. Пришло наше время отдавать долги. Я русский человек, я давал присягу. Или писатель, автор замечательного исторического романа «Кафа», по основной своей профессии, кстати, моряк, капитан, строитель кораблей, Олег Морянин. Он воевал в ту еще войну в 14-15 году и в эту опять пошел добровольцем. Или замечательный философ Андрей Коробов-Латынцев, автор ряда книг, исследователь русской религиозной философии, исследователь Достоевского и при этом офицер армии ДНР. Родился в Восточной Сибири, в Забайкалье, в городе Чите. Окончил аспирантуру факультета философии и психологии Воронежского государственного университета. Защитил диссертацию, начал работать преподавателем, а потом взял и переехал в Донецк еще в 2016 году. И с тех пор там работает, служит и спасает Отечество. Имя Дудя мы все знаем, и блогера Поперечного знаем, и артиста Козловского, и группу Би-2 знаем. А эти, что мы сегодня упомянули, имена мы знаем, да нет, уверен, 99% зрителей их услышали впервые. С чем у нас что-то не так? С нами самими? Со страной? Как так вышло вообще?